говорит Радио Свобода. О смерти Ислама Каримова официально все еще не объявлено, но, похоже, в Узбекистане уже готовятся к его похоронам. Группа бесланских матерей, надевших футболки с надписью «Путин, палач Беслана», приговорена к общественным работам и штрафам. Почему в Латвии продолжает расти популярность российского телевидения? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 2 сентября. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Президент Узбекистана Ислам Каримов, госпитализированный с инсультом в последние дни августа, находится в критическом состоянии. Об этом сообщило в пятницу утром правительство страны. Заявление одновременно зачитали дикторы государственных телеканалов и радиостанций Узбекистана. Позже агентство Рейтер сообщило о смерти Каримова, сославшись на 3 дипломатических источника. Узбекская служба «Радио Свобода» сообщает, что с улиц в Ташкенте убраны все флаги. Накануне в Узбекистане отмечали 25-летие независимости. С 27 августа, когда узбекское правительство выпустило официальное сообщение о том, что Каримов находится в больнице после инсульта, в средствах массовой информации появляется противоречивая информация о состоянии здоровья узбекского лидера. В четверг вечером агентство «Фергана» обнародовало фотографии землеустроительных работ на родине президента Узбекистана в Самарканде. Оно квалифицировало эти работы как подготовку к похоронам. Узбекская служба «Радио Свобода» сообщила о приезде в Самарканд премьер-министра страны Шавката Мирзиёева. Об Исламе Каримове, его 25-летнем правлении и о том, что ждет Узбекистан после возможного ухода его первого и пока единственного президента, мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода», узбекским журналистом Фарухом Юсуповым.
Понятно, что Ислам Каримов – диктатор, его правление не имеет ничего общего с демократией, но поскольку человек умер, я думаю, можно начать с чего-то немножко положительного. Вот что меня в свое время удивило приятно в Ташкенте – это полная десоветизация, которую провел Ислам Каримов. Нет ни одного памятника Ленину, и стоит огромный монумент жертвам сталинских репрессий. Из того немногого, что я могу сказать положительного, наверное, это на первом месте. Может быть, есть какие-то другие его заслуги.
Ну, насчет сталинских репрессий, да, каждый год он возлагал цветы, и был День памяти сталинских репрессий, но многие считают, и многие на себе испытали каримовские репрессии.
Да, это, в принципе, такой же сталинизм. Да, да.
Почти такой же сталинизм, если еще не хуже, но в масштабе Узбекистана. Из хорошего, что мы могли бы отметить, это то, что в Узбекистане межнациональной розни не было. То есть не было дискриминации по национальному признаку. И как только появлялись какие-то инциденты, там, будь то, скажем, с казахским меньшинством или с таджикским или кыргызским, сразу это предупреждалось на корню, как говорится. А то, что касается самого Каримова и этой ситуации последних нескольких дней, он оставался тем, кого нельзя было называть. То есть не было нигде в официальной прессе. В Узбекистане вообще не говорили ни хорошо, ни плохо. То есть его вообще не вспоминали, его вообще не было.
Но, тем не менее, он обратился якобы в день праздника независимости, якобы обратился к народу с посланием.
Якобы обратился к народу с посланием, и это тоже был такой символичный момент. В самом начале года была такая ситуация. Он никогда сам не обращался к народу с посланием, будь то Новый год. Единственное, День независимости он выступал на площади. Его новогодние поздравления всегда зачитывали диктора. И случилось так, что записали обращение новогоднее за несколько дней, и до Нового года диктор скончался. И они дали запись поздравления, то есть зачитывал человек, который уже был мертв на этот момент.
Это в этом году?
Это было в этом году, и все вспомнили о том, что в начале года его обращение зачитывал мертвый человек, а теперь обращение усопшего зачитывает диктор.
То есть это такой символический как бы момент, да?
Такая символика была, да, в этом году.
Ну, вы упомянули о том, что фактически в Узбекистане сталинизм. Я думаю, что наши слушатели очень мало знают о политических репрессиях в Узбекистане. Они ведь шли волнами, там некоторые были связаны с попытками покушения, с терактами, да. Самые разные группы разгонялись, как демократические, так и исламистские, да. Очень много было покушений за границей, много политзаключенных, кого-то выпускали после международного давления. Могли бы вы рассказать, как вот эти вот репрессии развивались в течение правления Каримова и кто сейчас находится в заключении?
Репрессии начали набирать оборот буквально в первые годы правления Ислама Каримова. Он сначала разогнал всех оппонентов, кого взял под стражу, кто успел вовремя это понять и покинул страну. Скажем так, первая половина 90-х годов, это до первого референдума, который продлил его правление до 2000 года. Это был разгон и репрессии в отношении в основном политической оппозиции. Вторая половина 90-х годов продолжались преследования политических оппонентов, и началась волна репрессий в отношении религиозных лидеров. Многие религиозные лидеры были взяты под стражу, кто просто без вести исчез, и многие покинули страну. Начиная с начала 2000-х годов, репрессии приняли масштабные обороты, и на сегодняшний день, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч заключенных в узбекских тюрьмах — это или политические активисты, или это независимые журналисты, и большинство из них — это мусульмане, которые практиковали, как это называется, независимый ислам, то есть ислам, который отличался от того ислама, который был санкционирован властями Узбекистана.
Ну, вот меня поразило в Узбекистане, что очень жесткие запреты существуют на внешний облик. Только очень пожилым людям можно носить бороду, да? Это вообще поразительная вещь для мусульманской страны.
Да, Дмитрий, если бы я сейчас был в Узбекистане с этой бородкой, да, стильной, как я считаю, и у меня были бы проблемы, меня бы сразу забрали бы и там сразу бесплатно побрили бы.
Ну, тем не менее, все-таки страна остается мусульманской, работают мечети, и люди ходят на молитву, то есть есть какая-то религиозная жизнь довольно заметная.
Да, религиозная жизнь, она, как я уже сказал, санкционирована. То есть каждую пятницу пятничные молитвы проходят во всех мечетях по стране, там богословы, они читают одну и ту же лекцию, то есть текст лекции, которые должны быть зачитаны в тот день, они отправляют, и его визирует специальный человек. И то, что работают мечети, там тоже есть свои ограничения. Скажем, последние годы туда не пускают молодых людей определенного возраста. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, до 18 лет. Ограничения также не только молодые люди, у которых есть борода или там религиозная какая-то одежда, также к женщинам, то есть женщины, которые носят хиджаб, они преследуются уже несколько лет. На рынках и в общественных местах висят объявления с фотографиями, какая одежда приемлема, а какая неприемлема. И, кроме того, также не приветствуется слишком ярко выраженная западная одежда, то есть слишком короткие юбки, и там, для молодых людей шорты и тому подобное.
Ну вот мы упомянули мечети. Узбекистан – это, в общем, страна-музей. Огромный музей под открытым небом, и от красоты Бухары, Хивы, Самарканда туристы просто падают в обморок. Сейчас при Каримове была проведена очень большая программа реставрации и привлечения туристов. И я слышал очень разноречивые отзывы. Кто-то говорит, что это замечательно, и восстановлены древние памятники. Другие говорят очень раздраженно, что неумелая реставрация, поспешная, дешевая, уничтожает подлинность древнего Узбекистана. Как вы на это смотрите?
Общее мнение знатоков таково, что, да, действительно, эта реставрация была проведена очень неумело, с привлечением недостаточно квалифицированных мастеров, и материалы были использованы не те, которые следовало использовать. Например, крепость Арк в Бухаре, они ее полностью переделали, используя современные вот эти кирпичи и... Больше 10 веков эта крепость стояла, да, она была не в идеальном состоянии, но все говорят, лучше бы ее не трогали.
Ну вот, возвращаясь к политическим репрессиям, ведь подверглись им и родственники самого Каримова. Вот что поразительно, причем, наверное, самый близкий ему человек, его дочь, которую много лет считали его официальной преемницей, которая была отправлена под домашний арест, и о судьбе ее ходят противоречивые слухи, и вообще непонятно, что произошло вокруг Гульнары Каримовой. Ну, еще надо упомянуть его сына, который вообще вычеркнут из официальной биографии.
Ну, насчет Гульнары Каримовой я бы не назвал бы, что она стала жертвой репрессий. Ну да, она исчезла из поля зрения, из поля общественной жизни, но ее не привлекли к ответственности, учитывая все обвинения, даже официального Ташкента, которые были выдвинуты Генпрокуратурой Узбекистана, ее не привлекли к ответственности. Она несколько лет, начиная с начала 2014 года, была, как говорят, под домашним арестом, но это был такой домашний арест, она была под присмотром, так как она натворила делов, и, видимо, это тоже как-то отразилось на самочувствии Ислама Каримова. Но по последним данным говорят, что как только прошлую субботу он стал себя плохо чувствовать, потерял сознание, были предприняты меры для того, чтобы обезопасить Гульнару Каримову, и есть сведения о том, что она покинула страну.
А что со второй дочерью?
Младшая дочь Лола Каримова-Тиляева, она находится в Узбекистане, по последним данным, несколько раз выезжала за пределы страны в течение этих нескольких дней. Конечно, это тоже не подтвержденные данные. Она находится в Узбекистане, и, видимо, она будет среди тех, кто будет участвовать в похоронных мероприятиях.
Но она жила последние годы в основном в Швейцарии, во Франции, да, она редко бывала в Узбекистане.
Она была редко в Узбекистане, так как она является постоянным представителем Узбекистана в ЮНЕСКО, и место ее работы – это Франция, Париж, и, ну, она имеет недвижимость в Швейцарии, в Женеве, в Париже и также в Лос-Анджелесе.
Ну вот когда-то казалось, что Гульнара Каримова станет следующим президентом Узбекистана, вряд ли можно предположить, что власть перейдет по наследству к Лоле.
Да, вряд ли можно это предположить. Сейчас называют главными претендентами премьер-министра Шавката Мирзиёева и вице-премьера Рустама Азимова, но не надо сбрасывать со счетов и непосредственно близких Каримову людей тоже. Пока еще.
Ну вот мы знаем пример Туркменистана, где переход власти после внезапной смерти Туркменбаши прошел очень гладко, без каких-нибудь народных волнений. Вот и человек, которого вообще практически никто не знал, Бердымухамедов, стал вдруг таким же Туркменбаши и очень быстро создал свой культ, и все идет по той же линии, как и при первом Туркменбаши. Может ли такое произойти в Узбекистане? Это все-таки совсем другая страна. И надо сказать, что когда я там путешествовал, несмотря на вот этот весь прессинг спецслужб, я чувствовал, какое существует внутреннее напряжение по очень многим параметрам. И экономической ситуации люди недовольны, и, конечно, вот этими абсурдными запретами на ношение бород и так далее. В общем, очень много претензий к властям у людей, и такое ощущение, что взрыв может произойти в любую минуту. Но это мой сторонний взгляд туриста. Вы, конечно, знаете ситуацию лучше.
Ваши чувства вас не обманули, да? Да, есть внутреннее напряжение, есть, как многие называют, такое явление, как борьба кланов. Но там, по моему мнению, нету кланов, есть какие-то группы интересов, финансовые группы, там несколько. Да, есть борьба. И она идет, и, видимо, этим и явилось условие, то, что чуть ли не неделю держали в неведении весь Узбекистан и весь мир о состоянии президента Каримова. Видимо, они договариваются. Но, как я уже сказал, основные претенденты – это премьер-министр Шавкат Мирзиёев. И, видимо, он остается основным претендентом, так как вчера, как сообщили, он вылетел в Самарканд, в родной город президента Каримова, и, как говорят, для подготовки похоронной процессии, да, и, как вы знаете, Узбекистан тоже часть бывшего СССР, и, видимо, эти традиции сохраняются, когда председатель похоронной комиссии принимает бразды правления. Видимо, это так и будет, но по узбекской конституции, и я думаю, что в этот раз они не нарушат это условие конституции, главой республики на 3 месяца станет председатель Сената Узбекистана, и в течение этих 3 месяцев они должны будут провести выборы. И, видимо, тот преемник и станет основным кандидатом на этих выборах.
Но можно ли ожидать, что какие-то народные волнения возникнут, или все пройдет гладко по туркменскому сценарию?
Это решат события, по моим подсчетам, ближайших 2 недель. Я думаю, что все пройдет гладко, потому что целую неделю был, так скажем, вакуум власти, может быть, вакуум без Каримова, я бы так назвал. И даже при таком вакууме все шло гладко, мы отпраздновали День независимости, концерты, все было гладко до сих пор. То есть, хотя многие уже знали, что Каримова, даже если он и физически официально не умер, но Каримова как такового политического уже нету.
То есть люди запуганы настолько, что не решатся ни на какие бунты?
Люди, да, запуганы настолько, что не решатся ни на какие бунты. И, к сожалению, нет никакой политической оппозиции. Единственная дееспособная оппозиция – это исламские движения разные.
Подпольные.
Да, исламские, да, подпольные движения, но я думаю, что у них тоже не окажется столько сил, чтобы что-то изменить на сегодняшний день. Пока.
Дмитрий Волчек беседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода» Фарухом Юсуповым. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Самая громкая российская новость прошедшего дня – судьба участниц акции протеста в Беслане, задержанных 1 сентября. В пятницу их приговорили к общественным работам и штрафам. 6 матерей, дети которых погибли или были в заложниках во время трагических событий начала сентября 2004 года, в ходе вчерашней панихиды по погибшим сняли верхнюю одежду и остались в футболках, на которых было написано «Путин – палач Беслана». Свой поступок женщины объясняют тем, что хотели назвать общественности имя человека, который, по их мнению, виновен в той трагедии. Напомню, что жертвами захвата заложников в одной из бесланских школ и последующего штурма школы спецназом стали свыше 300 человек, в том числе 186 детей. С подробностями о нынешних событиях, связанных с бесланскими матерями, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Суд над Эммой Бетрозовой, Жанной Цириховой, Светланой Маргиевой, Эллой Кисаевой, Эмилией Бзаровой и Земфирой Цириховой длился почти всю ночь. По данным журналистов, заседание началось за полчаса до закрытия суда в 17:30 вечера 1 сентября и завершилось к 3 часам ночи. За протестную акцию во время панихиды матерей Беслана обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Эмма Бетрозова и Жанна Цирихова были приговорены к штрафам в 20 тысяч рублей. Остальные женщины – к 20 часам обязательных работ. Все 6 вину отрицают и намерены обжаловать решение суда. Как рассказывают сами женщины, во время задержания они получили травмы. В отделении полиции и в суде матери Беслана провели более 14 часов. Протестную акцию организовало движение «Голос Беслана», которое добивается справедливого расследования теракта 12-летней давности. Председатель организации Элла Кисаева в интервью корреспонденту портала «Рус.ТУ.Веб» Нине Давлетзяновой рассказала подробнее о своем задержании и о целях акции.
Мы провели акцию 9:15, и тут же нас начали закрывать. Щит вокруг нас организовали сотрудники ФСБ, милиции. Загнали нас, можно сказать, впритык к стене. Выйти из них нам не давали, хватали за руку. И мы выскочили тогда в середину зала, когда нас хватали за руку, начали кричать, что это наше право. Мы так считаем. На нас же были футболки. Путин палач. Все члены организации «Голоса Беслана», все, кроме меня, матери погибших.
И вот вас после этого задержали, да, всех? Вот?
Мы одели свои жакетки там, кофточки поверх этих футболок, и вышли. Вышли мы где-то в 12 часов вышли, потом уже через миноискатель, если кто в школе был, вы знаете, что там через ворота там миноискатель, метров 220 уже. Вышли из школы, и там нас около собственного дома человек 100 гражданских, милиции, ОМОН, СОБР, и машины подъехали, и буквально нас окружили. Мы абсолютно не ожидали. Даже нас потом некоторые были за кругом, и они не поняли, что происходит. Вступились за руки, и несколько кругов вокруг нас, вот где-то кругов, я не знаю, 5-6 вокруг нас они организовали, что... И начали один за другим выхватывать. Вот первую меня выхватили. Мне потом девочки описывали, что двое мужчин, камуфляжные, справились с тобой, толкали тебя много. Вплоть до начальника РОВД Дулаева. Лично он заталкивал меня. 6 часов нас продержали и потом повезли. В суд поодиночку возили. Судебное заседание последнее закончилось. Нас не отпускали пол 4-го. И потом судья, я поняла, что первое решение, как бы это по 2 протокола на каждого. И очень медленно, с расстановкой. И вот это, тянули прям, тянули.
Почему вы решили провести эту акцию? Что вы этим хотели сказать? Чего хотели добиться?
Мы хотели назвать виновника, чтобы общественность видела. Потому что идет колоссальная агитация о героизме и мифы о Беслане создаются. И мы хотели это подчеркнуть, что вот за 12 лет мы считаем его виновником. На самом деле это так. За 12 лет мы проводили исследования, собирали факты. Мы заявители Европейского суда. У нас факты... Очень высокая доказательная степень, потому что Европейский суд в прошлом году принял нашу жалобу приемлемой по основным статьям.
Говорила Элла Кисаева. Задержанные с матерями Беслана журналисты «Новой газеты» и издания «Такие дела» Елена Костюченко и Диана Хачатрян, которые работали на акции, были отпущены из отделения полиции без составления протоколов. Елена Костюченко в интервью «Радио Свобода» рассказала подробнее о ночном суде и о реакции жителей скорбящего Беслана.
Ни о какой состязательности сторон говорить нельзя. Адвокат был назначенный судом. Потом женщины, как бы, посмотрев на этот адвоката, вообще от него отказались. Судья действовал очень формально. Зачитывал протоколы. Потом вставали женщины. Каждая из них рассказывала свою личную историю. Потому что у каждой участницы акции в школе есть погибшие близкие. Каждая из них объясняла мотив, почему они вышли на эту акцию. Затем судья удалялся на совещание, возвращался и говорил: вот женщина отрицает свою вину, но рапорт и слова сотрудников правоохранительных органов не противоречат друг другу, и это типа является доказательством, а их слова, короче, противоречат этому, поэтому мы их рассматривать не будем, и поэтому типа виновны. 4 женщинам, 3 участницам акции и 1 женщине, которая там просто находилась рядом, и которая тоже была задержана. Но у нее тоже в школе погибли близкие. У нее погиб младший сын. 4 женщинам назначили общественные работы 20 часов. Пока неизвестно, чем конкретно их планируют занять, убирать улицы или что-нибудь еще. А 2 женщинам назначили штраф в 20 тысяч рублей. И это очень большие деньги.
А у них разные, да, были статьи? Вот те, которые получили общественные работы, и те, которые штраф?
Нет, одни и те же. Просто вначале 2 присудили по 20 тысяч, и остальные женщины написали ходатайство о том, что мы просим, если вы нас признаете виновными, назначать нам наказание общественной работы, потому что у нас нет денег. И им назначали наказание общественной работы.
А много людей было на этом суде? Насколько жители Беслана в этот момент поддержали вот своих?
Суд начался где-то в 5:30. 6 суд на вход закрыли. До 6 часов внутрь смогло пройти там 5 человек, которые просто сидели, поддерживали. А уже там к 7-8 вечера за судом образовалась толпа. Там было 30 человек, которые ждали их наружу. Но на самом деле информация расходилась очень нелинейно. И сами женщины, которые были вот в суде, они говорили, что мы как бы никому не звонили после задержания, именно потому что мы не хотели никого беспокоить в эти дни, потому что эти 3 дня, это здесь очень особенное время. И телефонные звонки будут по таким вопросам, как бы они посчитали, что они не могут людей, которые 3 дня горюют, обременять еще тем, что вот будут мы в отделении милиции, вот мы в суде. Но все равно собралось где-то 30 человек, они ждали до 3 ночи. Я сначала удивилась, почему суд рассматривал дела так поздно. Потом мне объяснили, что секретарь суда мне объяснила, что есть как бы указание все рассмотреть в сегодняшний день, потому что если что-то перенести на завтрашний день, то завтра здесь будет толпа.
А их акция футболками с надписью, она нашла поддержку среди жителей города, среди тех, кто был еще на панихиде? Как люди отнеслись другие к тому, что сделали матери Беслана?
Ну, по-разному. Кто-то подходил, благодарил. Кто-то говорил, что не стали писать «Путин палач», а написали бы «Путин ответственен». Кому-то не понравилось. Но что я заметила, никто из людей, родственников погибших, которые были в зале, не стал на этих женщин бросаться и на них там кричать, например, или пытаться выгнать их в зал, как это делали сотрудники правоохранительных органов. И здесь люди признают право друг друга на скорбь. И эта скорбь может быть разной. Ты можешь плакать, а можешь протестовать, можешь добиваться результата расследования, можешь пытаться увековечить память, да, о школе, о первой школе. Все тут, ну, как бы по-разному переживают свое горе и друг друга стараются не осуждать.
Всех женщин отпустили, но сегодня они должны еще, да, явиться на свидетельствование травм.
Я понимаю, должны пойти в травмопункт НИВВД, потому что у них действительно травмы при задержании, очень сильные синяки на руках. Светлана, которая самая пожилая среди них, ее так сильно ударили по спине, что ее вырвало. Ну, в общем, их так сильно поволокали, и это прямо как-то было большой неожиданностью, шоком для всех, для всего города, на самом деле.
Елена, я знаю, вас тоже вчера задерживали и потом отпустили. В вашем отношении какой-то протокол был составлен или вас отпустили без протокола, без ничего?
Нет никакого протокола, с меня взяли два объяснения. Меня когда доставили, очень смешно было. Руководство УВД ругалось там друг на друга и на тех, кто меня привез, потому что не могли придумать статью, по которой меня оформлять. Они сначала хотели меня оформлять за ненадлежащее хранение паспорта, потом хотели... Ну, в общем, у них не было денег, на самом деле, поэтому они меня там подержали два часа, пытались, чтобы я разблокировала телефон, потому что у меня телефон был заблокирован, где были, собственно, фото и видео. Вот, а потом... Ну, отпустили меня и Диану. Диане вообще они изначально объявили, что у нее фальшивый паспорт.
Рассказывала специальный корреспондент «Новой газеты» в Беслане Елена Костюченко. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1 в Беслане и удерживали их 2,5 дня. Погибли 334 человека, 186 из них – дети. Власти утверждают, что большая часть людей погибла от рук террористов. Независимые эксперты и правозащитные организации полагают, что гибель заложников произошла в результате штурма здания, который спецслужбы начали 3 сентября. Виновные в этой трагедии до сих пор не наказаны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 сентября. Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила в пятницу о начале общенациональных дебатов, целью которых является обсуждение будущего Шотландии после того, как на референдуме в июне было принято решение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Однако в Шотландии, являющейся частью Британии, значительное большинство избирателей голосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Сейчас многие шотландцы настаивают на необходимости повторного голосования по вопросу о независимости. На референдуме, состоявшемся в сентябре 2014 года, более 60% жителей Шотландии высказались против выхода из состава Соединенного Королевства. Но сейчас ситуация может измениться. Так считает и Кеннет Маккинес, переводчик, искусствовед и публицист. Он собственными глазами наблюдал распад СССР, живя в России в начале 90-х годов. Маккинес решил сравнить события 25-летней давности и то, что может произойти на Британских островах в случае, если Шотландия обретет таки независимость. Его недавняя статья «Как крах СССР может указать путь независимой Шотландии» в шотландском издании «The National» наделала немало шуму. В интервью «Радио Свобода» Кен Маккинес вспоминает о проведенной в России молодости и сопоставляет ситуацию накануне распада Советского Союза с тем, что происходит сегодня в Великобритании. Если позволите, давайте начнем с ваших впечатлений ранней молодости. С того времени, когда вы жили как студент в России, когда там происходили драматические изменения. Во-первых, вы где тогда жили?
В Санкт-Петербурге. Сначала я учился русскому языку в школе в Шотландии, потом дальше в университете. И тогда по условиям учебной программы обязательно надо было проводить один целый учебный год в России. И я тогда выбрал Санкт-Петербург. Я там учился в учебный год, вот, от 91-го до 92-го.
Как вы воспринимали вот все происходящее? То есть, как эти перемены вы воспринимали тогда и саму жизнь? Потому что я ведь тоже тогда был молодым человеком, студентом, и отлично помню, что жизнь была, ну, мягко говоря, не самая легкая, хотя и веселая. Вот вы, как человек, иностранец, приехавший тогда в Россию, как вы все это воспринимали?
Я согласен, потому что вот я даже вспоминаю слова Чарльза Диккенса в начале романа «Повесть о двух городах». Это было лучшее изо всех времен, и это было худшее изо всех времен. Потому что, с одной стороны, Россия была предметом моих научных интересов, поэтому было страшно интересно находиться там. Тем более, вот такое страшно интересное время. За 2 года до этого был опыт, конечно, в Восточной Европе, где тоже вот были революции, были свергнутые коммунистические режимы. И я как раз попал в Россию, когда вот был такой же процесс. Но с другой стороны, конечно, это было в бытовом плане. Было очень тяжело. 91-й год, это был год конца СССР, и все проблемы. В магазинах были совершенно пустые полки. Не было хлеба, не было факсов, чтобы заказать телефонный разговор. Вот надо было заранее, за 2 суток, по-моему, заказать. А потом уже 92-й год, когда уже становление, рождение вот новой Российской Федерации, тоже проблемы гиперинфляция. И вообще это было, я бы описал вот ситуацию как прямо как анархия. Это было, с одной стороны, было очень интересно в стране, которая находится в состоянии анархии, но, конечно, тяжело.
Как вам запомнились тогдашние настроения? Что преобладало? Надежда, страх, отчаяние вот среди людей, с которыми вы общались?
Я думаю, что вообще надежда, потому что, ну, тогда КПСС был только что запрещен, ее деятельность вот запрещена. Было реальное ощущение, что вот теперь Россия станет европейской нацией. В моем кругу общения вот надежда, хотя очень многие, кто участвовал в процессе, кто боролся за демократию, кто боролся против вот советского режима, конечно, вот они были рады. А вот те, кто не участвовал, мне кажется, как-то равнодушно относились. И я помню, когда встречали 92-й год, Новый год, я удивился, одна женщина открыла, чтобы все плохое ушло, это был плохой год. Конечно, есть все основания, чтобы его для унылости, для страха. Но в основном, я помню, как вот время великих надежд.
На ваш взгляд, что было главной причиной, почему те надежды не сбылись?
Во многом виноваты демократии, российские демократии, потому что вот была программа приватизации, было несправедливо, то есть реформы. Хорошо, нужна была шоковая терапия, но не так вот, чтобы прямо убить вот пациента. Надо все равно сделать так, чтобы вот нормальный человек мог достойно жить. Я помню, вот, ну, с каждым годом вот было какое-то разочарование. В 93-м обстрел российского парламента, в 94-м это уже была эпоха дикого капитализма, в 96-м фальсификации вот президентских выборов. Ну, все дальше и дальше. Вот, я думаю, что вот демократы недостойно себя вели, и международное сообщество тоже.
В чем вина международного сообщества, по-вашему?
Вечные транши, которые разворовали. Все знали тогда, что пришли деньги на счет России вот от Всемирного валютного фонда, что сразу все знали, что 90%, если не 95%, уже сразу разворовали. Надо было тогда вот, если помогать Советский Союз, надо было именно вот последние годы вот правления Горбачева. А помогали, просто бросали деньги, буквально хуже, чем бросали на ветер. Просто вот давали ворам ошибку, когда даже не пригласила вот Россию вступить в НАТО. Тоже как из преемников других республик СССР. Я думаю, что это была большая ошибка. Я не знаю, это сознательно или нет, но так получилось, что Россию не пригласили. И немножко и мы имеем просто продолжение вот ситуации во время холодной войны с Советским Союзом. Теперь вот с Россией.
Вы, размышляя над ситуацией распада СССР, пытаетесь понять, как дальше могут развиваться отношения между Шотландией и Англией, если Британия распадется. Вот в вашей статье, которую вы опубликовали, далее. Вы пишете об этой ситуации, как будто она уже решена, хотя референдум о независимости Шотландии, в нем с небольшим перевесом победили все-таки сторонники сохранения унии. Почему вы считаете, что Шотландия все-таки пойдет своим путем, так как пошли им когда-то республики Советского Союза бывшего?
Вопрос неизбежный. Вот в недавнем опросе все равно 2/3 шотландцев сказали, что они считают, что все равно Шотландия станет независимой страной. И половина из них считала, что в течение 10 лет. И процесс, конечно, вот 2 года тому назад всего лишь вот 45% проголосовало в референдуме за независимость. Но шотландская независимость – это не только конечная цель. Это тоже процесс, который идет десятилетия. И когда-то, я помню, в моей молодости, например, только 10% вот, поддержало независимость. Потом, в начале кампании, вот перед референдумом, 30%, 45% на день голосования. А сейчас, по опросам, примерно 50-50, примерно половина страны за независимость. Все равно процесс идет, и процесс идет только в один конец. Поэтому это только вопрос не если, а вопрос когда. Тем более, что вот союз Англии, это было, я сам убежден, что вот это была ошибка 309 лет тому назад, когда это случилось. И ладно, может быть, в 18 веке, вот когда Англия пыталась сделать себе империю, было и выгодно для Шотландии в этом. Но вот сейчас, в 21 веке, когда самые успешные страны – это как раз маленькие страны, как Дания, Норвегия, Эстония, Сингапур, Гонконг, союз немножко вот исчерпан. И я вижу очень много параллелей для Шотландии. Особенно очень часто вот смотрю на процесс, на митинги вот в Шотландии, и очень напоминает мне ситуацию на Прибалтике, как раз в конце 80-х годов. И это мне подсказывает, что мы не знаем, когда вот будет независимость. Но мне самому тогда вот кажется, что это может случиться даже очень скоро.
А скажите, Brexit, решение Британии выйти из Европейского Союза, оно может способствовать тому, что Шотландия тоже обретет независимость?
Да, безусловно, потому что в недавнем референдуме в Шотландии в каждом округе было абсолютное большинство за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Это в нашей крови. Вот мы европейцы. Это не просто экономические аргументы, это же биологические. Возвращаясь к параллели вот с Прибалтикой, там тоже в 80-х был процесс вот кампании за вот отделение, за восстановление независимости. Но нужен был еще шок. Этим шоком являлся Августин Пуч 91-го года. И я думаю, что вот безусловно вот это вот решение покинуть Европейский Союз станет таким шоком, когда уже станет реально понятно, какие последствия этого решения.
Чего, по вашему мнению, Шотландии и Англии, если их развод состоится, следует избежать, учитывая уроки распада Советского Союза?
Я бы очень хотел, чтобы у нас состоялся бархатный развод, как в Чехословакии. Но я вижу, кампания очень злобная со всех сторон. Есть большая злоба, и я вижу, что надо избежать. Я вот сам в своей неожиданности, вот я сам стал изучать вот этот процесс распада и деления активов СССР, вышел типа, вот на главную причину сегодняшних вот проблем, которые имеются вот на территории бывшего Союза. И сначала было решено, что вот все республики новые, все 15 республик, это преемники Советского Союза, а потом Россия стала, нет, вот мы являемся продолжателем Советского Союза, и вот из-за этого очень много проблем, потому что когда Россия взяла на себя вот эти уполномочия, когда взяла на себя весь этот багаж советской внешней политики, геополитической стратегии, надо было сделать так, чтобы вот с самого начала каждая республика возьмет на себя определенную долю активов и определенную долю внешних долгов. Когда Россия стала преемником, то есть вот продолжателем вот Советского Союза, от этого все проблемы. А если у нас будет вот примерно такая же ситуация, что вот Шотландия уйдет, и у нас будет немножко другую внешнюю политику, точно другую экономическую политику, а Великобритания, основная часть Великобритании, если будет продолжать быть такой же страной, то есть вот союзной страной, эта злоба только продолжится, и в лучшем случае будет состояние, может быть, даже не холодной войной, а просто идеологической борьбы между двумя стратегиями, особенно экономическими стратегиями. Будет такое вот столкновение двух систем. Я очень надеюсь, что будет самостоятельная Шотландия, которая будет дружиться с процветающим соседом.
Я беседовал с шотландским искусствоведом, публицистом и переводчиком Кеном МакКиннесом. Продолжаем программу «Время свободы». Пока шотландцы думают, не уйти ли все-таки в самостоятельное от Великобритании плавание, многие британцы, обосновавшиеся в континентальной Европе, опасаясь негативных последствий Брексита, собираются стать гражданами тех стран, в которых живут. Например, на юге Испании, в курортном городке Михас, на будущей неделе начинает работать необычное учебное заведение под названием Parnell Academy. Необычно оно хотя бы своими учениками. Это англичане, желающие обрести испанское гражданство. Одновременно они готовы отказаться от гражданства британского, поскольку испанский закон не предусматривает двойного гражданства. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Желание поменять гражданство у многих представителей 300-тысячной британской диаспоры, обосновавшейся в Испании, возникло сразу же после победы на их родине сторонников выхода из Евросоюза. И некоторые из них уже успели подать соответствующие документы в Министерство юстиции Испании. Речь идет в большинстве случаев о пенсионерах, людях среднего достатка, которые, проработав всю жизнь на родине, решили пожить в теплых краях, обзаведясь здесь жильем. Являясь до сих пор гражданами Евросоюза, они по закону пользовались теми же социальными правами, что и испанцы. Теперь британцы не только лишатся этих прав, но и столкнутся с многочисленными проблемами. Под вопрос может быть поставлено само их проживание в Испании на территории ЕС. Создавшуюся ситуацию комментирует Боб Уильямс, активист диаспоры. Он сетует, что сторонники Brexit не подумали о судьбе сотен тысяч соотечественников, проживающих в странах Евросоюза.
Я думаю, что наша страна допустила большую ошибку, решив выйти из Евросоюза. Это решение будет иметь негативные последствия для Великобритании. Особенно обидно, что его жертвами станут мои соотечественники, живущие в Испании, ведь им придется столкнуться с многочисленными проблемами, о чем я весьма сожалею.
О каких конкретно проблемах идет речь? К примеру, британцы пользуются в Испании государственной системой бесплатного медобслуживания. Эта система, кроме всего прочего, дает им возможность приобретать лекарства по весьма льготным ценам. После выхода Великобритании из ЕС льготы исчезнут, говорит 35-летняя Лаура Джейн, живущая в Испании со своими престарелыми родителями.
Мы очень обеспокоены. Мы живем здесь многие годы, а теперь не знаем, что с нами будет. Мои родители боятся, что не смогут в дальнейшем получать лекарства и не смогут жить на свою пенсию, учитывая снижение из-за Brexit курса британской валюты по отношению к евро. Теперь вся надежда лишь на испанское правительство. Оно должно пойти нам навстречу. Я лично все сделаю, чтобы остаться в Испании. Хотя Великобритания и является моей родиной, мой дом все же в Испании. Если нужно будет принять испанское гражданство, то я и мои родители готовы это сделать.
Семье Лауры, как и многим ее соотечественникам, возвращаться практически некуда. На родине у них жилья нет. Но в Испании после выхода Великобритании из ЕС их ждут, кроме всего прочего, проблемы с получением вида на жительство, которое придется обновлять поначалу каждый год, выстаивая огромные очереди в полиции и доказывая местным чиновникам, что тебе необходимо жить именно в Испании. Да и утрата возможности пользоваться бесплатным медобслуживанием для многих обернется подлинной трагедией. Ведь частная медицинская страховка стоит дорого, особенно для пожилых людей. Говорит Аннет Скоу, юрист, работающая в Испании.
До сих пор британцам было довольно легко получить вид на жительство в Испании, поскольку мы были членами Евросоюза. Но теперь все осложнится. Возникнут неприятности у тех, кто здесь работает по найму или имеет собственный бизнес. Им будет непросто добыть разрешение на работу.
Речь, в частности, идет о многочисленных британских бизнесменах, которые, обосновавшись в Испании, занимаются импортно-экспортными операциями по всей Европе. Скотт Сквайр, к примеру, полагает, что для продолжения своей профессиональной деятельности ему тоже лучше принять испанское гражданство. Таким образом, он сможет продолжать действовать на едином пространстве Евросоюза без таможенных границ и барьеров.
Мы все волнуемся, что будет с нашим бизнесом. Надеюсь, что испанская сторона поможет решить наши проблемы, и мы сможем продолжать работать, как работали. Ведь многие из нас разочаровались в британской политике и предпочитают принять испанское гражданство, чтобы по-прежнему быть гражданами Европейского Союза. Это для нас неплохой вариант.
Впрочем, одного желания поменять свое гражданство британцам недостаточно. Им, как любым иным иностранцам, помимо наличия главного условия 10-летнего проживания в Испании, предстоит сдать экзамен, продемонстрировать знания испанского языка, истории и культуры, а также местных реалий. К примеру, экзаменаторы, чтобы убедиться в степени вашей готовности стать испанцем, могут попросить назвать не только имена членов правительства, но и знаменитых тореадоров. С целью подготовиться искателей гражданства к экзамену и открывается Академия в Михасе. А работающие при ней юристы помогут оформить документы и начать надлежащие хлопоты по смене гражданства, которые обычно занимают несколько лет. Отмечается, что подобные академии откроются скоро и в других местах компактного проживания британцев в Испании.
Это был репортаж нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Российский телеканал РТР «Планета», входивший в Латвии в шестерку наиболее популярных, дважды запрещали транслировать по обвинению в пропаганде войны и разжигании ненависти. Первый запрет длился с апреля по июль 2014 года. Срок второго, действующего с 11 апреля нынешнего года, истекает в октябре. Тем не менее, латыши все чаще предпочитают местным телеканалам российские. Как меняется ситуация на латвийском рынке телевещания в связи с политической регуляцией и достигают ли запреты цели? Над темой работала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидека видит проблему в том, что в Латвии очень маленькая аудитория и сильно разделенный двуязычный рынок.
В восточноевропейских странах очень сложно заменить, например, российские телеканалы. В последнее время очень сильно поменялась ситуация, потому что один из самых больших каналов российских был запрещен в Латвии, это РТР. С этим изменилось немножко, и поменялись какие-то привычки аудитории, они ушли в другие каналы. Самые влиятельные медиахолдинги производства контента пытаются в своих рекламных продажах и предложить какие-то российские каналы. И РТР было в общем пакете с MTG Group каналами. Сейчас, после закрытия, увеличилось влияние другой группы. Медиагруппа – это ВМА, которая продает, например, НТВ «Мир». И последний месяц эта компания вышла в лидеры по рейтингам.
Компания по исследованию общественного мнения ТНС Латвия выяснила, что доля латышской аудитории русских каналов в 3 раза превышает долю русской аудитории латышских каналов. Директор ТНС Латвия Мартин Штраубергс объяснил радио «Свобода» почему.
Зрителей российских каналов прирастает латышской аудитории. С какой скоростью это происходит, с какого времени?
Это происходит уже последние 2-3 года. Медленно, и если смотреть по месяцам, да, тогда, конечно, есть колебания. Это зависит от того, какой контент предлагает этим латышским зрителям местные каналы. Или там есть, например, матч Евролига футбола. Или там, например, сейчас в августе есть Олимпиада. Да? Или там, если, например, это ноябрь, когда будет национальный день независимости, конечно, там латышское национальное телевидение будет показывать всякие там передачи, и, конечно, будет аудитория будет это и смотреть. В среднем по году, конечно, это как рекламный рынок стагнирует, на телевидении там роста нету, так как у местных каналов становится меньше денег, чтобы производить квалитативный контент, тогда зрители, конечно, смотрят другие каналы. Вот, например, наш певец Интерс Бусулс прошлом году участвовал в российском шоу «Голос». Конечно, наши латышские зрители тоже смотрели это шоу на Первом Балтийском канале.
Растет и популярность российских каналов, и доля телесмотрения.
Да, растет и аудитория этого канала, и доля смотрения.
Как латышские зрители владеют русским языком? То есть сколько понимают и могут смотреть?
По среднему, если мы берем, что в Латвии живет половина латышей, или там 58% было, другие национальности, примерно 42% жителей, то из латышей, я бы сказал, половина разговаривает на русском, из-за остальной половины еще наполовину понимает по-русски. Так что мы можем сказать, что примерно 3/4 части из латышской аудитории понимает по-русски.
Вы рассматривали также результаты запрета РТР «Планета». Куда уходят зрители и достигает ли он этого контента, несмотря на запрет?
Я думаю, что да. Те, которые хотели в этом канале, смотрели какие-то сериалы или фильмы, или что-то еще, конечно, они могут найти этот контент тоже на других каналах. Или, например, если новость или что-то такое, то через, например, через пару дней это можно просматривать в YouTube. Контент достигает, но есть, конечно, вопрос, что будет делать аудитория РТР-канала в октябре, когда канал опять будет там, где он был. Потому что в течение 6 месяцев изменяется привычка смотрения зрителя. Там будет нужно время, чтобы этот предыдущий зритель опять нажал на эту кнопку.
Скажите, а что конкретно ищет телезритель, русский или латышский, на российских каналах?
Они ищут развлекательный контент, актуальную информацию мы получаем весь день в интернете. Так что вечером он приходит после работы домой, он ищет какой-то новый фильм или новый сериал или телешоу.
Возможно ли создать конкуренцию российским каналам именно в сегменте интертеймента?
Это очень трудно посмотреть на деньги, которые есть у российских каналов и у латышских каналов. Конечно, латышские каналы за эти деньги, которые у них есть, не могут конкурировать, например, с Первым Балтийским каналом или НТВ-мир.
Скажем, европейские или американские сериалы могут составить конкуренцию российским? Или тут привычки зрителей уже сформировались?
То, что насчет сериалов, в этом году в Латвии зарегистрированы 9 платформ Video On Demand, так что сейчас начнется битва за зрителя. Все равно аудитория, которая смотрит эту Video On Demand платформу, использует, она еще очень, ну скажем так, маленькая. И пройдет долгое время, пока аудитория привыкнет к этим платформам и начнут их использовать. Конечно, это будет юноши там, где интернет, но если мы говорим про аудитории 50+ или 40+, то все равно это останется телевизор, это не будет какая-то Video On Demand платформа на смартфоне.
Член правления Национального совета по электронным СМИ Даца Кесбера рассказал о радио «Свобода» о пристрастиях аудитории. Можно ли сказать, что основной потребитель российских каналов – это зритель кабельного телевидения, который хочет смотреть российские сериалы?
Ну, российские сериалы, например, в июле у нас тут в Латвии журналисты были взволнованы тем, что самый популярный канал Первый Балтийский и НТВ «Мир» потом. Но мы посмотрели, в чем суть. Концерт Лами Вайкулы, который был целую неделю в Юрмале, в концертном зале «Дзинтарь», собрал самое большое количество зрителей. То есть, если Лами Вайкулы смотрят и слушают и латыши, и русские, и другие национальности, я в этом не вижу ничего плохого. Вот не надо говорить, что русский канал, потому что там русское содержание, это плохо, и потому что латыши его слушают и смотрят, это очень плохо. В НТВ «Мир» там, конечно, была сделана программа сериалов, которые смотрят, наверное, большая часть мужчин. Ну, кто вообще смотрит линейное телевидение? Это люди в возрасте. Ну, то есть им русский язык знаком, менталитет тоже для них приемлем. И там нечего удивляться, что они получают своего зрителя. Ну, я думаю, что наша аудитория в целом стареет. Поколение новое вообще русский язык не знает. Телевизор не смотрит. Они подрастут, и через какое-то время там будет совсем другая ситуация зрителей.
Вы говорили о том, что каналы, которые блокируют, основывают компании в Европе.
на Украине закрываются российские каналы, к нам приходят и берут лицензию, то есть канал лицензирован в Евросоюзе. Сейчас это тенденция, что с России ищут место в Евросоюзе, чтобы получить лицензию и дальше уже выйти в эфир как лицензированному европейскому каналу. Тот самый НТВ Мира, он же лицензированный в Лондоне, в Авкоме, так что контент русский, но лицензия европейская. Они должны соблюдать европейские правила.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 сентября. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21:05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».